Хорошо, как вы помните, мы вчера говорили о Лютере, о реформации, и мы говорили о том, что Лютер искал милостивого Бога. Да, для него это был большой вопрос, что как мне найти милость, благодать, потому что он так понял, что Бог такой жесткий, что он требует от человека то, что человек никогда не может выполнить. Бог требует от человека, что он жил чистым, святым жизнью, но Лютер, несмотря на то, что он вступал в монастырь, что он покаялся постоянно и так дальше, он чувствовал себя грешником. Да, и он понял, что на этим путем человек сам не добиться до небеса. Об этом мучении Лютера мы читаем здесь, в этом первом цитате. И я хотел сегодня с этим начинать. Тогда мы вместе читаем. Это то, что сам Лютер писал о своей жизни. Это то, что он видел, когда он занимался текстами с Римлянам 1.17, что праведник с верой жив. Кто-то прочитает? Не знаю. Добровольный.
Я твердо хотел понять Павла в его послании к Римлянам, но мешали мне в этом не столько холодные ноги, сколько одна фраза в первой главе, в нем открывается правда Божия. Я ненавидел эти слова «правда Божия», которые я был научен понимать как правду, согласно которой Бога праведен, Бог праведен и карает неправедно. Хотя я жил невинной жизнью монаха, я чувствовал себя грешником, совестью нечистой перед Богом. Я не мог также поверить, что угодил ему своими трудами. Я был далек от любви к этому преданному, праведному Богу, который карает грешников. На самом деле я ненавидел его. Я отчаянно хотел знать, что имел в виду Павел в своем послании. И, наконец, размышляя отдельно и мощно над смыслом слов, в нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведной верой жив будет, я стал понимать, что правда Божия, которой живет праведный человек, есть дар Божий, вера. И что эти слова «открывается правда Божия» относятся к почтению праведности, по которой милостивый Бог оправдывает нас по вере, как сказано, праведной верой жив будет. Я тоже почувствовал себя заново родившимся, как будто я вошел в открытые врата рая. С этого момента я стал видеть все Писание в новом свете. Теперь я стал любить когда-то ненавидимые мною слова правды Божия и привносить ее как сладчайший из фраз, превозносить. Так что это место из послания Павла стало для меня самими вратами рая.
Да. Да. Поэтому Лютер здесь очень открыто говорит о том, что как он сначала понял, да, что это праведность Бога, это то, что он требует от нас сначала. А потом он понял, что вот эта праведность, это не то, что мы сделаем, это то, что он нам дает через веру, через Христа. Поэтому то, что мы сделаем, говорит Лютер на другом месте, это просто открывать рот. Да, вера – это как открытый рот, и через это человек просто получает благодать, получает праведность от Бога. Когда Лютер об этом начинал писать, ну, вот этого не очень приняли, не очень понимали, но молчали. Да, мы вчера с этим закончились, что Лютер писал против схоластики. Где мы находимся? Минуточку. Да? Против схоластики. И он здесь, в принципе, написал, да, человеческая воля находится в рабстве, поэтому человек сам по себе не может выбирать хорошего. Потом, да, лучшая подготовка благодати – это вечное избрание Богом, потому что если Бог сам не заботится о нашем спасении, у нас все, мы потеряемся. Это то, что сказал Лютер, то, что он писал, он был профессор в университете, публиковал вот такие тезисы, и на это, в принципе, никто не реагировал. Реагировал на Лютер только церковь тогда, когда он трогал их деньги, и об этом мы будем сейчас говорить. Вы все знаете, да, 31 октября 1517 года, это, скажем, да, день реформации. Ну, насколько это правда, не правда, об этом мы не будем спорить. Важно то, что он на вот тот день поставил вот эти 95 тезисов. Может быть, как здесь в фильме, на доска церковь. Это, скажем, дверь церкви в Виттенберге, там, где служил Лютер. И в этом церкви здесь был экспозиция. Экспозиция все мощи, экспозиция Девы Марии и так дальше, и так дальше. Именно вот эти две он поставил, вот эти 95 тезисов. И в этих тезисах он, в принципе, говорит, что мы получаем благодать не через церковь, но только через Христа. Что он писал в этой тезисе, и я вам распечатал, поэтому, если вы берете перед собой вторую страницу, тогда мы можем вместе чуть-чуть читать. Тогда, самый первый тезис, если кто-то читает. Давайте сделаем по очереди. Хорошо, брат, тогда вы, пожалуйста, читайте.
Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря, покайтесь, заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием.
Да, спасибо. Что такое покаяние? В Римо-католической церкви практика была такая, что покаяние — это то, что я пошел к священнику, сказал ему, что у меня вот это неправильно в мою жизнь, простите мне. Тогда священник сказал, ну, простите, но за это надо платить, да? Или за это надо что-то делать. Например, ходить в Рим, там помолиться и обратно домой, такая путевка, да, это дает вам благодать. Или, например, в течение месяца, каждое утро, в течение часа молиться Отче наш. Да? Это дает вам благодать. Или, это уже третий момент, когда человек богаче, сказал, что я не успею, да, я не могу там к Риму, это далеко, и у меня семья, и так далее. Тогда, наверное, священник сказал, ну, есть еще другой способ, да, это как сегодня. Это способ деньги, вы там выбираете сумму денег для церкви, и все будет нормально, да? С этими деньгами будем что-то делать. И вот это называется индульгенция, да? Слово индульгенция. Индульгенция — это, в принципе, бумажка, которая показывает, что вот этот человек получил благодать, получил милость через церковь. Сам от Господь. Ну, за вот этот надо платить. Во время Лютера было еще что-то. Там был один монах, его звали Тецл. Не знаю, я не помню, что здесь написано, не написано. Тецл звали его. И вот этот Тецл получил от Папы Римского задачу, чтобы продавать вот эти индульгенции, потому что для Папы Римского надо было деньги. Он хотел перестройка церкви в Рим. но не обычная перестройка, но такая большая. Поэтому он послал Тессу, чтобы собирать деньги. И Тесса везде проповедовал, что если вы купите вот это индульгенция, вы получаете полную благодать от Бога. Поэтому давайте, пожалуйста, вечером вы проходите в церковь, а вы можете купить вот эту бумажку. Это называется индульгенция. И против вот этой практики Лютер протестовал и сказал, покаяние – это не то, что ты заплатишь. Покаяние – это не то, о, извините, ошибка. Нет, покаяние – это то, что происходит весь свою жизнь. Потому что мы постоянно грешники. Тоже после нашего покаяния мы грешники. И нам надо каждый день обратиться к Богу. Вот эта молитва, то, что сказал Иисус, что... И прости нам наши вины, вот эта молитва, каждый день надо. Не вступает такой день, когда вам вот это уже не нужен будет. Поэтому покаяние – это постоянно в жизнь верующих. Давайте читаем чуть-чуть дальше. Вторая. Пожалуйста.
Это слово «покайтесь» не может быть понять, как относящийся к таинству покаяния, то есть исповеди и отпущения грехов, что совершает служение священника.
Да. Поэтому Лютер здесь очень, скажем, очень глубокий критикует церковь. Потому что зачем церковь? Церковь, как я вам вчера объяснил, как мост между Господь и человек. Ты не сам обращаешься к Богу с молитвой покаяния, но ты ходишь в церковь. Ты говоришь там со священником, и ты ему говоришь, что я сделал вот это, вот это, вот это. А возникает вопрос, а почему не сразу к Богу? Помните, что мы вчера сказали? Лютер и другие боялись Бога, смотрели на него как тиран. Да. Поэтому лучше обратить церковь, и тогда церковь как вступает, как посредник между Бог и человек. А Лютер здесь говорит, что церковь не может дать прощение грехов. Это невозможно, это дает только Господь. И таинство покаяния, да, в это же время у нас таинство Господня вечера и крещение, да, у них тоже таинство покаяния, как в православии. И Лютер сказал, таинство покаяния не дает нам прощения. Ничего не дает. Ни священник, ни таинство. Это дает только Господь. Третье, пожалуйста, читайте.
Однако относится оно не только к внутреннему покаянию. Напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти.
Тогда есть покаяние внутреннее и внешнее. Внешнее – это значит, что я хожу к священнику, я ему сказал, что ну, я понимаю, что там проблема, да? Решайте, пожалуйста. А священник говорит, давайте, добро, сделаем. Да, вы платите, вы сделаете вот это. Решились. Это внешнее покаяние. Но Лютер говорит о том, что надо, чтобы покаяние было внутреннее. Не хватит, если человек просто говорит, ну извините, ошибка. Нет, надо, чтобы человек чувствовал и знал, что он действительно заслужил проклятие и ад, и что без Божьей милости он подойдет в ад. И еще то, что человек чувствует, что он заслужил ад, это только первый шаг. Надо. Во-вторых, чтобы человек после покаяния действительно носил плоды покаяния, Это значит, что внутри меняется человек, что начинается борьба против греха. И снова, этот человек сам не может делать. Человек сам из себя не склонен к тому, чтобы бороться против греха. Потому что, по самом деле, нам грех приятный, привлекательный. Да? К сожалению, это наша реальность. Поэтому только если сам Святой Дух работает в наше сердце, только тогда возникает настоящее покаяние. Только тогда наша плоть начинает умереть.
Я хочу напомнить вам аналогию с этим, с православием. Если там священник, да, приходил, или деньги платил, или еще как-то там, да, католицизм, несколько вариантов, то в православии, вы все знаете, наверное, один вариант. Подходишь, тебя с платочком накрывает и говорит, говори, ты говоришь, согрешил то-то, 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 то-то. Хорошо, больше не делай, прощай. Все. И после этого можешь идти принимать уже причастие. То есть грехи прощены. То есть все только через священника, понимаете? То есть, когда ты ему рассказал все священнику, он тебе прощает. Это еще хуже, то есть то же самое, что и в этом, в католицизме, да, но еще хуже в чем? Что другой альтернативы они даже не говорят. Там хоть проповедь читают, да, в католицизме, там можно Библию читать, здесь ни Библию нельзя читать без разрешения священника, ни другого никакого варианта ты не имеешь покаяния, как только прийти к священнику, чтобы он тебе отпустил грехи.
Да. Ну, во время реформации это было то же самое, во время католицизма.
Ну, а здесь до сих пор сейчас так. Mm-hmm. Да. Она сейчас узнала, да, про него. Да. До сих пор.
Mm-hmm. Да. Поэтому это очень плохо, если церковь принимает на себя вот такой роль, да, как посредник между Богом и человеком, потому что, в принципе, через это церковь отрезает людей от живого Бога. Да? Потому что цель христианства именно в том,
да,
что между Богом и человеком стало тесное отношение, как отец к сыну, к дочери. Да? И если церковь так вступает, в принципе, отлучает вот этот мост между Богом и человеком, и сам становится мостом. Давайте читаем четвертый тезис, это включается. Сюда, пожалуйста. Я не знаю, что.
Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть человека к нему. Это и есть истинное внутреннее покаяние. Иными словами, вплоть до вхождения в Царство Небесное.
Угу. Да, поэтому Лютер здесь показывает, да, что если у нас внутри ничего не происходит, тогда проклятие Бога остается на человека. Да? Мы ходим в Царство Небесное только тогда, когда сам Господь делает в наше сердце вот это чудо покаяния. Мы видели, что Лютер стоит здесь возле двери. И в этом двери, возле этого двери есть вот эта экспозиция, да? Экспозиция Морфи, экспозиция всякая, образ Девы Марии и так дальше. Если мы и это считалось, скажем, сокровища церковь, почему церковь так важна? Потому что церковь имеет сокровище. Что же такое сокровище? Это именно вот эти морфи и образы, потому что они показывают, что церковь имеет право и сила и власть дать милость и дать благодать. А Лютер вот этот отрицал. Если мы читаем 62, мы не будем все подробно читать. 62 предложение, тезис 62, пожалуйста, 62.
истинное сокровище церкви – это Пресвятое Евангелие, благовестие о слове и благодати Бога.
И слава, да? Да, и славе, и благодати Бога. Поэтому сокровище церкви состоит не из того, что в церковь есть всякие обряды, есть таинства, есть мощи и так далее. Сокровище в церкви состоит в том, что есть Евангелие, да, чтобы мы проповедуем Слово Божие, потому что через этого человек получает благодать. Здравствуйте. Очень важно, чтобы мы поняли, что вчера сестра задавала хороший вопрос. В чем ошиблись гуманисты? Гуманисты не ошиблись в том, что они сказали, что надо снова читать Библию на греческом и еврейском языке или так дальше. Они ошиблись в том, что они не трогали вот эти пункты. Они не трогали сам система, что церковь стоит между Бог и человек. Они не трогали роль священника, который говорит: «Придите ко мне, и я вам даю прощение». Роль церкви – это не показатель себя. Задача церкви – это показать к Христу, да, и сказать: «Идите к ним, потому что Он сострадал». Он дает вам прощение
грехов. То, что делали апостолы.
Да. Хорошо. Интересно, что сейчас все чувствовали, что Лютер трогал основные вещи в церкви. Он трогал сам систему. Да, поэтому мы еще читаем в 36-м, это здесь написано. Если можете читать. 36-й. Это здесь. Это не на бумажках. Это у меня только здесь.
Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованные ему даже без индульгенции.
Угу. Да, поэтому он говорит, что если у тебя действительно истинно раскаяние есть, если вы понимаете, что вам надо обратиться к Богу, тогда вы уже получаете полное освобождение от наказаний и вины. Поэтому настоящее покаяние убирает страх Божий. Нам не надо боится Богу. Если мы будем к Ним ходить с истинным покаянием, с верой, Он дает нам прощение. Даже без индульгенции, без вот этой бумажки. Нам не надо платить. Бог от нас ничего не требует, кроме веры. Это чудо реформации. Бог от нас ничего не требует. Не то, что я сначала сделал вот это. Не для того, что я показал в своей жизни сначала, что я действительно другой человек. Нет, Он требует от нас только то, что мы приняли Христа истинной верой. Мы будем потом говорить о добрых делах. Не переживайтесь, но очень важно, чтобы вы поняли очередь. Да? До того, что кто-то не понял благодать, он никогда не понимает, что такое доброе дело. Да? Сначала надо понимать, что Бог принимает нас не потому, что я что-то сделал, но только потому, что Христос все сделал. Поэтому Бог мне принимает. Это называется благодать. А потом уже изменяется моя жизнь. Лютер трогал сама система. Система, как получать благодать. Он сказал, не через церковь, но только через веру. И сейчас, наверное, будет сразу реакция. Реакция от церкви. Уже в следующем году, в 1518, Папа Римский приглашает, скажем, красивыми словами, приглашает Лютера в Рим. И говорит, ну, давайте будем поговорить вашу критику. Ну, сейчас важно напоминать о том, что мы сказали вчера. Божье провидение насчет реформации состояло в том, что было печатание книги или так далее, но тоже состояло в том, что были сильные города. Но я вам вчера сказал. И в случае Лутера это было очень важно. Потому что там Виттенберг, это был сильный город. И Виттенберг был университет. Немцы были очень горды. Они сказали, у нас есть свой университет. У нас есть замечательный профессор Лутер. А мы его не отпускаем в Рим. Потому что если он будет ехать в Рим, он никак не вернется. Да? Его будет там инквизиция, там будет всякое. Поэтому они сказали, нет, Лутер не поедет. Он будет здесь. Если кто-то хочет с ним поговорить, пусть он приезжает сюда, в Германию, и будем общаться. Но Лутер в Рим не едет. И в Германии было так много политических сил, что сам Папа Римский не мог подсказать. Поэтому Каэтан, это важный человек от Папа Римский, приехал в Германию, чтобы поговорить с Лутером. Ну, не только с Лутером, тоже с сотрудниками Лутера. Каэтан сказал, давайте мы будем говорить о том, что какое существует отношение между верой и сакраментальной благодатью. Потому что церковь сказал, если вы не принимаете участие в таинстве сакраментальное, сакрамент это таинство, извините, может быть что, не ясно. Сакраментальная благодать – это благодать через таинство. Сакрамент – таинство. Церковь сказала, если вы не принимаете таинство покаяния, если вы не принимаете хлеб и вино, для вас благодать вообще не будет. Без церкви вы не можете получить прощение своих грехов. А Лютер сказал, через веру мы получаем все, что нам нужно. И тогда Каэтан сказал, ну давайте будем поговорить, да? Как мы получаем прощение наших грехов. Это только через веру, или там тоже надо таинство, или как это идет. Лютер очень твердо сказал свое мнение, что мы получаем благодать только через веру в Христе, и вывод Каэтана был, что Лютер еретик. И он пошел домой, в Рим, но с этим остался. Наверное, они надеялись в том, что Лютер будет молчать, что из этого больше ничего не будет. Поэтому меры не приняли. Просто забывали о том, то, что я сказал вчера, что было сейчас печатанные книги. И 95 тезисов Лютера распространялись в Германии очень-очень быстро. Поэтому пошел процесс, и никто не мог вот этого остановить. Поэтому Папа Римский год после этого послал еще человек в Германию. В 1519 году Папа Римский послал Йоан Эк, дебейтер, да, такой человек, который знал, как вести договор, и послал его в Германию, чтобы поговорить с Лютером и показать, что он еретик. Потому что для церкви это было самое важное. Да? Если церковь может показать, что кто-то еретик, тогда значит, что можно его исключить из церковь, и тогда может его убивать. Это был очень простой процесс. О чем они говорили? Они говорили о том, что как получается человек благодать? Это его выбор или это действие Бога? А Лютер твердо сказал, что это только потому, что Бог сам работает в наше сердце, что мы получаем благодать. А Эк сказал, нет, там человек сам выбирает. Человек сам решает вопрос спасения. Если человек не хочет, тогда человек не будет. Это была первая тема. Это тема благодать и свободной воли. Да? Поэтому Эк, представитель Римо-католической церкви, сказал, человек сам выбирает, у человека есть свободная воля. Если человек сам не выбирает Бога, Бог ему ничего не дает. А Лютер сказал, что нет, благодать мы получаем только от Бога. Это не зависит от нашего свободного выбора. Но там была еще вторая тема. Тема тоже была в том, что, и я вам скажу, да, Лютер защищает учение, которое было отвергли как еретики Йоханна Хус. Это было интересно, потому что Йоханн Хус, Ян Хус и тоже Виклиф, о которых мы вчера говорили, что они сказали? Они сказали, что Папа Римский, церковь имеет авторитет, нормально, да? Но высший авторитет имеет Писание. Высший авторитет имеет Писание. Церковь имеет власть и авторитет только настолько церковь проповедует Евангелие. У церкви есть авторитет, потому что церковь послал Бога. У пастора есть авторитет, потому что он проповедует Слово Божие. Но, сказал и Гус, и Виклиф, если церковь поставить свое учение, свои обряды выше Слова Божьего, если пастор ставит свое мнение над Словом Божьим, он теряет свой авторитет. Надеюсь, что вы понимаете, да, это очень важно, что Лютер не отвергал вообще авторитет церкви. Он отвергал человеческий авторитет. Он отвергал такой авторитет, да, что церковь говорит один, и тогда тебя надо послушать. Если Библия говорит другого, это не важно. Да? Лютер отвергал такой авторитет. Мы помним, что вчера мы говорили о гуманисте, и гуманисты сказали, давайте посмотрим в оригинале, иврит, греческий, что там написано. Да? Сейчас люди, как Лютер и другие, сделали выводы из этого, сказали, если там не написано, значит это неправда. Церковь может говорить, что это так, но если то не написано в Писании, тогда нам вот это ничего не говорит. Это было именно причиной для того, чтобы зафигали Ян Гус. Это было причиной, чтобы сказали, что Виклиф еретик. А сейчас Эк хочет доказать, что то, что делает Лютер, это, в принципе, то же самое, то, что сделал Гус. Потому что, да, это юриспруденция, да, это у вас, наверное, тоже. Если я могу доказать, что то, что ты сделаешь то же самое, чем вот этот преступник, да, может тебя тоже садить. Да, и Экс хотел доказать, что Лютер еретик. Он отвергает авторитет Папы Римского, он отвергает авторитет церкви как человеческие институты, и это считается ересь. Так?
Это откуда? Помните, я говорил вам, что в католической церкви энциклики Папы Римского, все, что он говорит, доказывает, равно как Слово Божие. Приравнивается. Понимаете, то же самое, сейчас можно аналогию провести к чему? Наши евангельские общины, новоявленные вот эти, да, когда пастор стоит за кафедрой и проповедует не Слово Божие, да, а чуть-чуть возьмет там и слово, а остальное все там про свою жизнь, про свои там эмоции, про свои переживания, понимаете, люди воспринимают точно так же, как будто это Слово Божие он говорит, а на самом деле нет. Поэтому это не производит в сердце ничего. И вот против этого все выступал Лютер, говорил, что это все церковное, это церковь от себя несет, но никак это не указано в Слове Божьем, понимаете? По аналогии.
Да, это включается здесь, да, что церковь сказала, что Папа Римский имеет божественную власть, в принципе, да, сам Бог поставил его на место, там самый высший орган в церкви. Именно поэтому, если Папа Римский официально что-то говорит, это разно. На одном уровне Слово Божие. Да, и Лютер вот этого отвергал. Он сказал, что нет, Папа Римский важный человек, но он всегда под Писанием. Но с этим он отвергал весь систему Римо-католической церкви. И если мы смотрим, ну, на Римо-католическую церковь сегодня или на православие сегодня, тогда вы видите ту же самую проблему. Да? Патриарх или папа что-то говорит, и это правда. И уже никто не имеет смелости говорить, ну извините, в Писании что-то нет. Нет, это авторитет, это власть. И это все. Тогда то, что утверждает Лютер, авторитет принадлежит Писанию. В церковь единственный, самый высший авторитет – это Писание. Это не значит, что человеческие традиции не важны, потому что в Писании не все написано. Поэтому, как люди в церковь, мы можем организовать вещи. Да? Бог дает нам тоже мудрость. Поэтому это не значит, что он отвергал весь традиции. Мы будем потом еще говорить об анабаптистах. И тогда мы видим, что они зашли в экстрим. Да? И сказали, что если что-то написано, тогда не надо. Да, и Лютер вот этого не имел в виду. Он не сказал, что каждая традиция плохая. Он просто сказал, что если что-то сказано в Библии, это имеет высший авторитет. И все, что мы сделаем в церкви, надо, чтобы мы попробовали брать из Писания. На это Рим реагировал. Я не знаю, насколько это здесь видно. На минуточку выключаю свет. Здесь на улице Рим зажигали книги Лютера. Для того, чтобы показать, что он действительно еретик. Это было в 1520 году. Папская була. Там осуждали разные книги Лютера и официально, публично защищали на улице в Риме. Это было нормально в это же время, поэтому там ничего особенного нет, очень много книг защищали тогда.
Ну,
да, и людей, и книги, да.
Да.
Да. Ну и следующая реакция, это было сам по себе понятно. В 1521 году отлучили его официально от церкви. Это реакция Рима. Мы будем сейчас чуть-чуть более подробно смотреть на то, что писал Лютер. Мы будем сейчас пересматривать первые книги, публикации Лютера. И самые первые, которые он публиковал, это были тезисы на диспуте в Гейдельберг. Это уже 1518 годы. Тогда был диспут. Диспут это как? Ну, публичный разговор, публичная дискуссия. И это организовал монастырь, где служил Лютер. Этот диспут был в Гейдельберг, это город в Германии, то же самое город, чем Гейдельбергский катехизис, если вы слышали такого. Гейдельберг, да, и там строили диспут. И цель была, чтобы Лютер имел возможность объяснить свою позицию. Поэтому цель была не так, как с Эком и так далее, чтобы было, ну, чтобы подсказать, что Лютер еретик. Нет, здесь цель была чуть другого. Цель была, чтобы Лютер мог объяснить, что он говорит, что он читает. А Лютер на этом диспуте говорил о том, что же такое грех. Это была основная тема в этом диспуте. Что же такое грех? Значение греха. И Лютер показал, что грех это не просто но то, что я сделал что-то плохое. Грех это намного глубже. Грех это плод от плохого дерева. И все дела без Христа мертвы. Может быть, что для нас, для протестантов, это звучит не очень особенно, но тогда это было действительно как революция. Если вы привыкли, что получить прощение грехов просто от священника, тогда вы вообще не поняли, что же такое грех. Да? Тогда вы думаете, что грех это только плохой поступок. Да? Тогда вы думали, что это только ошибка. Но Лютер сказал, нет, грех это значит, что в вашем сердце там беспорядок, там хаос, там грех царствует. И это становится видным в вашей жизни. Это грех. Это тоже значит, что церковь очень много говорила о том, что надо сделать доброе дело. Но как мы можем сделать доброе дело, если наше сердце не изменилось? Никак. Потому что то, что происходит в моей жизни, то, что я сделаю, это всегда плод из того-то. Да? Это плод греховного человека, плод греховного сердца, или это плод Святого Духа. А между вот этих двух возможностей ничего нет. Поэтому, да, простой пример. Может быть, что я и мой сосед, что мы сделаем одно и то же самое. Но почему? Причины. Причины могут быть совсем по-другому. Я помогаю другого человека. Почему? Потому что я знаю, что это хочет от меня Бог. Он мне сказал, любите своего ближнего, как сам себя. Поэтому я помогаю соседу. А другой сосед тоже помогает. Почему он помогает? Потому что он понимает, что если я ему не помогаю, он мне тоже не помогает. Мне надо хорошее отношение с соседом. Значит, действие выглядит одно и то же самое, 100%. причины совершенно по-другому. Поэтому плод может быть, что яблоко. Это не так. Но в этом случае очень важно, что без Христа все наши дела мертвые. Мертвые значит перед Богом они не имеют никакого смысла, значения. Понятно? Да, это часто, ну, это важный момент, да, потому что часто люди говорят, что ну в чем лучше христианин? И ну, наверное, иногда стыдно говорить, что ну, часто мы ни в чем лучше, потому что люди без Христа тоже могут сделать доброе дело. Но суть не в том. Суть не в том, что мы сделаем в первую очередь. Суть в том сначала, что есть в нашем сердце. А если в нашем сердце живет Христос, тогда изменится наша жизнь. Это на 100%. Но это уже не то, что я сделаю. Это плод того, что делает во мне Христа через своего Духа. Божий закон поэтому неплохой. Как может быть Божий закон плохой? Да? Закон добра, говорит Павел. Проблема не в законе Божьем, проблема во мне. Да? Бог через своего закона показывает, что я грешник. Если я слушаю, читаю закон Божий, я понимаю, что я никак не могу отвечать на вот этот. Я не могу любить своего ближнего так, как нужен. Я не могу любить Бога так, как нужен. Бог мне, ну, если кто-то сомневает, да, читаете тогда Нагорную проповедь, и там Иисус очень подробно объясняет, да, что кто такой убийца? Это не только человек, который убивает другого человека. Это человек, который имеет плохие мысли у другого человека. Это уже убийца. Да? Кто делает перелюбство? Это не только тот, который переспал. Это тоже тот, который имеет плохие мысли. Да? Это уже перелюбство. Поэтому мы понимаем, что закон Божий показывает нам постоянно, что мы грешники. И мы все понимаем, что через свое действие мы не можем спасти. Мы можем спастись только благодатью во Христе. Об этом говорил Лютер очень много там на этот гейдельбергский диспут. И он сказал, что закон говорит, сделай вот это, а мы понимаем, что мы не сможем. А благодать говорит, верь в Христе, потому что Он все уже сделал. Мы будем чуть-чуть читать из вот этой диспуты. Это не очень простой, но я думаю, что все равно мы попробуем. Это хорошая группа, поэтому давайте 16 пункт мы прочитаем. Не знаю, где мы находимся, наверное, сестра, да? 16 пункт. Мартин Лютер, Гейдельбергский диспут. Это выглядит вот так. Да, 16 пункт мы будем вместе читать. Человек, который верит. Да? Прочитайте, пожалуйста.
Человек, который верит, что может обрести благодать, делает то, что есть в нем, добавляет грех к греху, поэтому он становится вдвойне виновным.
Да, минутку. Да. Это то, что делает то, что есть в нем. Это было очень знаменительное выражение гуманистских богослов. Да? Гуманисты, как Эразм Роттердамский, они постоянно сказали то, что, смотрите, Бог на самом деле не тиран. Если ты просто сделаешь, что ты можешь, Бог вот это принимает. Да, это был хитрый. Они поняли, да, что, наверное, человек не может делать то, что говорит Господь. Ну, что тогда? Сделай так, что Бог видит, что ты постараешься. И тогда он говорит, ну ладно, хорошо. Да? Поэтому, в принципе, то, что сделали гуманисты, они сказали, ну, для Бога очень простой простить. Для него это, в принципе, не важно.
Если,
да. То есть, если ты просто сделаешь, что ты можешь, ты постараешься, все будет нормально. Не надо переживать. В таком плане они попробовали уделять страха человека. Но Лютер... Да, потому что они сказали, если человек постарается, тогда ну, что-то получится. А, ну тогда Бог принимает, не переживайте. Это ложный покой, да, потому что человек думает, что все в порядке, а не все в порядке. Это ложь, да, и, к сожалению, до сих пор очень много людей так думают, они думают, о, Бог понимает. Бог понимает, он видит, что ну, я хотел по-другому, но получилось как всегда.
Но сейчас да? Нигде написано, Бог есть любовь, но нигде не пишут, Бог есть судья праведный.
Да, да, и...
Та же самая ситуация.
Да, и Лютер... Да, и Лютер вот этого понял, да, он страдал, потому что он понял, что это ложь, да, что это не так, что если человек просто постарается, делает, что он может, тогда Бог усмотрит. Это так не работает, потому что Бог, святой Бог, его закон мы не можем изменить, и сам Господь не хочет изменить своего закона, потому что закон святой и совершенный. Давайте читаем дальше.
Сейчас вы спросите, что же нам делать? Идти ли нам своим собственным путем и равнодушием, потому что мы ничего другого, кроме греха, не можем делать. Я бы ответил, ни в коем случае. Но услышав это, преклоните колени и молите о благодати, возложите все ваше упование на Христа, в котором все наше спасение, жизнь и воскресенье. По этой причине нас так наставляли. Закон открывает нам грех так, что увидев его, мы можем искать и получать благодать. Так Бог смиренным дает благодать. И кто унижает себя, тот возвысится. Закон смиряет, а благодать возвышает. Закон создает страх и гнев, а благодать создает надежду и милость. Законом познается грех, Римлянам 3:20. Благодаря знанию закона появляется смирение, а благодаря смирению приобретается благодать. Так действие чуждое Божьей природе ведет к поступку, принадлежащему самой его природе. Он делает человека грешником для того, чтобы сделать его праведником.
Да. Вот это последнее выражение, наверное, чуть-чуть трудное, да? Он делает человека грешником. Лютер имеет в виду, он показывает нам, что мы грешники. Да? Через своего закона он показывает нам четко, что... выхода нет. Да? Может быть, человек думает, что всегда есть большие ворота, есть маленькие ворота. Да? Мы так работаем. Но Бог так не работает. Он показывает нам прямо, что мы грешники. Но почему Он этого делает? Это не потому, что Он ненавидит нас. Это потому, что Он любит нас. И Он хочет через этого, чтобы мы действительно покаялись и дошли до Христа. Тогда это у нас Геробейский диспут. Мы не будем здесь все читать, вы потом дома тоже можете читать. Мы переходим. То, что Лютер здесь еще объяснил, это то, что мы называем богословие креста. Я чуть-чуть выключаю, чтобы вы видели, это очень важный маленький портрет. То, что важно, что это евангелист Иоанн, и у него здесь в руке есть Библия. да, и он показывает ко Христу, да, говорит, что видите, Библия нам говорит о Христе. Здесь баран, да, овец, агнец, извините, агнец, да, и агнец – это символ Христа. Поэтому Лютер, ну, знаете, там есть маленькие разницы между лютерами и калвинисты. Лютеране больше использовали искусство и так дальше. Вот эта картина использовал Лютер, его люди использовали для того, чтобы показать суть Евангелия. Да? Здесь суть не в том, что кто мы, суть в том, что кто Христос. Он все сделал для нас. Божья благодать и милость проявляется во Христе. Во Христе. То, что Он хочет здесь показать, это то, что грех очень серьезный. Если гуманисты, римокатолики говорили, что ну, ты просто сделаешь то, что ты сможешь, и потом все будет нормально, это обман. Почему это обман? Это обман, потому что Бог ненавидит грех настолько, что Он послал Своего единородного Сына, чтобы умереть на наше место. На кресте мы видим, как серьезно Бог относится к греху. Грех – это не просто ошибка. Грех – это революция против Бога. Грех значит, что мы, как люди, отвергали Бог как Богу. Грех значит, что я хочу царствовать сам себя. Поэтому пришел Христос. Христе мы видим, насколько серьезный грех. Там был знаменитый философ в просвещении Вольтер. Да, он всегда шутился о христианам. Сказал, а что вы мучаете там с грехом? Бог прощает, потому что это его работа. Да? Там понятно, да, о чем идет речь. Действительно, Бог хочет простить наши греха, но для этого есть цена. А цена – это смерть своего единородного Сына. Да, и это очень высокая цена. И это показывает нам, насколько серьезный грех. За то, что я сделал, за то, что вы сделали, застрадал Христос. За то, что мы совершаем каждый день, умер Христос. И там мы видим, да, насколько ужасно грех. И насколько Бог не может это просто простить и, ну, забываем. Нет, надо, чтобы застрадал за этот сам Христос. Там есть еще что-то написано, мы уже гуманисты, это латин. Simul pecator et justus, это значит, это как вывод из лютерского богословия. Simul pecator et justus значит, я одновременный simul, грешник и праведник. Я одновременный грешник и праведник. Simul pecator et justus. Это очень хороший выражение. Потому что я знаю, что я грешник до сих пор, каждый день. Но я тоже праведник. Павел так говорит, Римлянам 1, да? Праведник, верой жив. Как это может быть? Тогда Лютер объяснил, что мы в одном моменте и грешники, и праведники. Как это может быть? Это может быть только через Христа. Потому что если Бог смотрит на Христа, если Он смотрит на крест, там Он видит все наши вина, все наши грехи. И Он наказывает Своего Сына за наши греха. Тот, кто праведник, в принципе, становится грешником. Как праведник, он получает наказание за наши грехи. А с нами наоборот. Мы грешники. Но если Бог смотрит на нас, Он видит праведность Христова. Если Он смотрит на нас, Он смотрит на нас, как будто через Христа. И Он видит, что за этот человек, за эту женщину умер Христос. То, что сделал Христос, пересчитывается на нас. Поэтому, если Бог видит нас, вас, тогда Он видит не просто, что вы грешник, Он видит, что вы праведник во Христе, через Христа. Поэтому мы в одном моменте и грешники, и праведники. Да, я могу спокойно сказать перед Богом, что я твой сын. Почему? Потому что Христос застрадал за все мои грехи. Поэтому у меня открытый вход к Богу через Христа. Я знаю, что я грешник. Я знаю, что я вот этого не заслужил. Я знаю, что я не могу прийти. А все равно Бог говорит, да как? Луки 15, там притча о блудного сына, там видно, что вот этот сын, да, блудного, ничего хорошего не сделал. Да, и он идет домой, и отец даже не ждет до того, что он входит. Он уже идет вперед к ним, да? И переодеться, и так дальше, и так дальше. Да, вот этот обмен, что я грешник, но в Христе я праведник. Я являюсь Сыном Божьим. Это богословие креста, потому что вот это чудо происходит только через жертву Христа. Два года после этого, 1520 года, мы будем делать перерыв на половину, да? Еще минут 10, да? Еще терпите, да?
Половину перерыв минут на 10 сделаем.
Еще терпите или... Мы тоже можем сделать сейчас перерыв. Я просто вижу, что вы чуть-чуть устали много. Давайте сделаем перерыв. Хорошо, Малышев? И потом продолжаем.